Ну, в общем, пока там все собираются, потихонечку, я такое небольшое, ну, объявление сделаю. Значит, вот тот материал, который я вам сейчас даю, исторический, ну, во-первых, этот материал, ну, с моей точки зрения, безумно интересный, но материал этого огромное количество. И, конечно, вот я просто каждый раз, когда готовлюсь к лекции, я, кстати, просто все время у меня одна проблема, вот что все нужно, все важно, все интересно, и, ну, невозможно же, иначе я вообще этот курс буду читать вообще 20 лет. Вот, поэтому я, поскольку я все равно выкладываю тексты, я решила, что я просто буду, как бы, вот, ну, я уже в прошлый раз так даже делала, и раньше немножко делала иногда. Я на лекции немножко короче говорю, что-то такое пропускаю, а в тексте это остается. А сейчас я просто еще буду дополнения какие-то вот отдельно, может быть, к лекциям давать. Ну, вот, например, в прошлый раз я говорила про Юлиана Отступника, помните, да, это безумно интересный персонаж. Очень непростой персонаж, мы еще про него будем говорить с метаисторической точки зрения. Вот, но про него, естественно, я говорил очень немного, а вообще-то очень-очень-очень интересный персонаж, поэтому я отдельно вот там страничек 5 написала, ну, не написала, собрала откуда материал. Вот, и просто вот в дополнение к предыдущей лекции, вот тоже мы его вывесим, я пока еще его не отправила, но вот вместе с материалом этой лекции тоже будет. И по этой лекции тоже здесь я кое-что будет больше в тексте, так что читайте потом текст, вообще смотрите все это. Ну и желательно перечитывать, потому что вот этот материал, который сейчас идет, здесь историческая часть не менее важна, чем метаисторическая. Более того, метаисторическую часть мы не сможем понять, если мы историческую часть знать не будем. Поэтому, собственно говоря, вот я так много уделяю этому внимания. Ну, вообще-то, на самом деле, конечно, я думаю, поскольку вы уже все достаточно имеете опыт работы с таким материалом, много мы аналогичными вещами занимались, тут, в принципе, вот даже видно, вот сегодня я вообще никаких метаисторических не буду комментариев давать, потому что на самом деле, ну, по крайней мере, мне так кажется, абсолютно все прозрачно, что там вот происходило на самом деле, вот с метаисторической точки зрения. Потом мы, конечно, все вместе посмотрим, поглубже разберемся, но это уже мы весь период вот этот вот будем рассматривать. И вернемся еще к тому, что, о чем я рассказывала вот в прошлом вот курсе весной, тоже еще все это поднимем, потому что материал, ну вы сами понимаете, насколько материал важный, насколько он глубокий, сколько там вообще всего исторического и метаисторического. Вот, поэтому вот так. Так, ну что, наверное, уже давайте начинать потихонечку, если кто-то еще подойдет, то подключится. Так, значит, мы с вами в прошлый раз дошли до Валентиниана I, проходили, занимались Валентинианом I, значит, он умер в 375 году, и его смерть повлекла за собой автоматический переход власти на Западе, в западной части Римской империи, к его сыну Грациану. А на Востоке его соправителем оставался Валент. То есть, значит, у нас западная часть Римской империи, у нас пока еще Римская империя едина, но две части, вот разделение окончательно произойдет уже после Феодосия. Позже. Значит, на Западе, значит, у нас Грациан стал правителем, на Востоке оставался Валент. Однако даже смена отца сыном на императорском престоле в Римской империи уже не могла пройти спокойно без осложнений. Видимо, при дворе нового императора, как это бывало и раньше, произошла определенная перегруппировка политических сил, в результате которой победу одержали традиционные западные высшие классы. В результате дворцовых интриг, возможность ведения которых облегчалась молодостью императора, победу одержали представители сенаторского сословия центральных областей, в частности Италии, оттенив на второй план провинциальную знать, которая доминировала при дворе Валентиниана I. Не оставалась пассивной вдова умершего императора Юстина. Через 5 дней после смерти Валентиниана I, 22 ноября 375 года, войсками в Панонии был провозглашен императором 4-летний сын Юстина Валентиниан II. Хотя Грациан неожиданно для себя получил в лице своего сводного брата соперника, у него хватило благоразумия не начинать гражданскую войну. Он лишь выразил недовольство этим событием и подверг некоторых наиболее ретивых участников провозглашения Валентиниана II наказанию. Положение Грациана на престоле было еще недостаточно прочным, и ему ничего не оставалось делать, как смириться с появлением малолетнего соправителя. Значит, ну, про Грациана историки пишут, и современники пишут, что он был образованным выше среднего уровня, слагал стихи, красиво говорил, умел разбираться в контроверсиях по правилам риторики. Аммиан Марцеллин характеризует Грациана следующим образом. Это был молодой человек, широко одаренный, красноречивый, сдержанный, воинственный, вместе с тем мягкий. И он мог бы пойти по стопам лучших императоров прошлого, если бы не склонность его к забавам, которая под развращающим влиянием ближайших к нему лиц обратила его к пустому времяпрепровождению. Ну, правда, до поры до времени эта склонность Грациана мало давала о себе знать, и в начале своего правления он больше был озабочен укреплением своего положения. После 375 года в западной части Римской империи явственно обозначились две политические группировки, которые концентрировались вокруг императорских дворов Грациана и Валентиниана II. В религиозном отношении окружение Грациана, вероятно, состояло из христиан ортодоксального толка, так как никейской веры придерживался сам император, и язычников, по-прежнему занимавших видные места в государственном аппарате. Соотношение тех и других на первых порах было одинаковым, хотя языческий элемент, возможно, несколько преобладал. Окружение Валентиниана II составляло преимущество провинциальная знать, придерживавшаяся арианской веры, которой была привержена императрица Юстина. Ну и также в это окружение входила какая-то часть язычников. Такая расстановка религиозно-политических сил заставила Грациана в начале правления следовать политике религиозной терпимости своего отца. Пытаясь с помощью этой политики возвыситься над враждовавшими между собой религиозно-политическими группировками, Грациан, тем не менее, не мог не понимать, что равновесие между ними довольно эфемерно и не может продолжаться бесконечно долго. С усилением готской опасности двор Валентиниана перебрался в Медиолан. Медиолан – это современный Милан. Он у нас все время сейчас будет фигурировать. Значит, сейчас это Милан город. Он назывался Медиолан. И Грациан испытал на себе давление со стороны властной и своенравной мачехи Юстины. Последняя стремилась подчинить своему влиянию молодого императора и в качестве одного из средств для достижения этой цели использовала арианство. В то же время давление со стороны ариан испытывал и Амвросий, епископ Медиолана, где находилась резиденция императорского двора. Таким образом возникла реальная почва для сближения епископа и императора, и, соответственно, церкви и империи. Вот, значит, здесь у нас возникает такой персонаж, очень важный для истории и метаистории, Амвросий Медиоланский. Это один из четырех великих латинских учителей церкви. Он был миланским епископом, медиоланским епископом, проповедником и гимнографом. Многие гимны были им написаны, которые до сих пор исполняются и в православном богослужении, кстати говоря, тоже. Значит, Амвросий Медиоланский родился около 340 года в городе Тревире, это часто город Трев в Германии, в богатой знатной римской семье. Тревир был в то время резиденцией префектов римской провинции Галлия. Некоторые исследователи даже полагают, что отец Амвросий был префектом. Семья будущего епископа приняла христианство в начале IV века. После смерти отца в 352 году семья Амвросия переселилась в Рим, где он получил превосходное образование, закончив обучение в 370 году. После краткого периода работы адвокатом Амвросий получил должность советника префекта Италии Проба, который был христианином, и, ценя таланты молодого и способного Амвросия, покровительствовал ему. В 373 году Амвросий был назначен на должность префекта Северной Италии с резиденцией в Медиолане, который был тогда вторым городом Италии вслед за Римом. То есть Амвросий, прежде чем он стал епископом, прежде чем он занял такую должность духовно, он занимал гражданские должности, и в связи с этим это важно, потому что он был очень хорошо знаком и с этой частью жизни Римской империи, и имел много там знакомых, друзей. Грациан нуждался мы говорим об Амвросии как о епископе. Грациан нуждался в поддержке Амвросия Медиоланского и церкви, чтобы противостоять Юстине и ее риамскому окружению. Амвросий нуждался в поддержке Грациана и императорской власти, чтобы бороться с арианами и другими еретиками и укрепить авторитет Медиоланской церкви. Амвросий ясно понимал, какой вред несут церкви раздоры и ереси, и сколь гибельны они для государства. В своем трактате, адресованном Грациану, епископ настойчиво проводит мысль о том, что в бедствиях империи повинно отступление от истинной веры, и что именно приверженность этой вере дает победу войскам. Основой для устранения разногласий в церкви епископ считал, по-видимому, твердость позиции на основании строгой приверженности никейскому символу веры. Вместе с тем, как бывший государственный деятель императорской администрации, и зная историю внутрицерковных конфликтов, Амвросий осознавал, что церковь в решении своих проблем не может обойтись без помощи императорской власти. Именно законодательство должно было конституировать никейскую ортодоксию как единственную и неоспоримую религию Римской империи. Амвросий приложил все усилия и употребил все свое влияние, чтобы Грациан вынес законы против ересей. Однако издание таких законов стало возможным только после серьезного потрясения, которое испытала вся Римская империя. В середине 370-х годов резко обострилась обстановка на Дунайской границе империи. Теснимые наступавшими с востока из причерноморских степей гуннами и аланами, вестготы, жившие к северу от Дуная, попросили у императора Валента разрешение на поселение в границах Римской империи. Это на востоке, восточной части. В 376 году Валент разрешил им поселиться во Фракии на условиях службы в римских вспомогательных войсках. Однако притеснение со стороны римских чиновников и искусственно вызванные трудности с продовольствием вскоре привели к восстанию готов против Рима, которое принимало все более грозные масштабы. Опасность оказалась столь серьезной, что Валент был вынужден перебросить несколько легионов с востока и лично возглавил армию, выступившую против восставших. На помощь Валенту из Италии поспешил со своей армией Грациан, заранее предупредив своего восточного соправителя и начиная сражение до подхода его войск. Но малообразованный, раздражительный, упрямый, корыстолюбивый и жаждавший военной славы Валент поддался на льстивые речи придворных и решил действовать самостоятельно, чтобы не делить лавры победы с Грацианом. 9 августа 378 года у фракийского города Адрианополя состоялось одно из самых грандиозных сражений поздней античности, которое завершилось полным поражением армии Валента и гибелью его самого. Адрианопольская катастрофа явилась сильнейшим потрясением для всего римского мира и, несомненно, повлияла на сознание его обитателей, оказав воздействие и на их религиозные пристрастия. Многие считали, что причиной вторжения готов, гибели горячо покровительствующего арианству Валента и поражения римской армии было отступление от истинной веры. Другие считали, что Римскую империю погубила приверженность к изжившим себя языческим культам. Напуганный последствиями битвы при Адрианополе, Грациан сначала издал закон о терпимости. Несомненно, этот закон был вызван страхом императора перед возможными внутренними волнениями в условиях крайне серьезной внешней опасности. К катастрофическое положение империи никоим образом не должно было усугубляться религиозными раздорами. Кроме издания этого закона, Грациан вернул изгнанных валентом епископов, что также должно было успокоить общественное мнение. Однако веротерпимость была лишь временной мерой, продиктованной исторической обстановкой. Условия для поворота в религиозной политике назрели за прошедшие почти 70 лет с момента издания Миланского эдикта Константина. Помните, да, мы об этом говорили? Некоторые улучшения внешней и внутренней обстановки в империи, а также письменные контакты с епископом Амвросием, который стремился просветить императора в вопросах истинной веры, и визит императора в Медиолан привели к изданию Грацианом 3 августа 379 года закона, отменявшего закон о веротерпимости и осуждавшего все ереси, особенно арианство и донатизм. Продолжением этого поворота в религиозной политике стал закон 380 года, который предписывал конфискацию мест собрания еретиков и передачу их церквей католикам. То есть тем, кто никейскому следовал символу. Преимущества религиозного единства империи с политической точки зрения были очевидны. Обвинения во всех бедах еретиков и, в первую очередь, ариан со стороны Амвросия и других ортодоксальных епископов достигли цели. Кроме того, важнейшие епископские престолы, находившиеся вдали от беспокойных дунайских провинций, представлялись в этих условиях центрами стабильности и поддержки римских традиций, в то время как к арианству были привержены готы и другие варвары. Интересы Римской империи требовали в тот момент поддержки никейской ортодоксии и борьбы с арианством. И отчетливый поворот в этом направлении был Грацианом сделан. Епископы же чувствовали себя неспособными обойтись без помощи гражданской власти в определенных случаях и прямо просили санкционировать такую помощь, соглашаясь, например, на подсудность римского епископа императору, что свидетельствует о понимании императорской власти как высшей для церкви инстанции. Грациан, однако, не желал вмешиваться в церковные дела и не считал себя достаточно опытным, тонким и сильным правителем, чтобы принять роль богослова на престоле, определяющим церковную политику. Однако отношения Грациана с западными епископами и в первую очередь с Амвросием в целом способствовали значительному повышению авторитета и престижа епископского престола и уважительного отношения к нему со стороны императорской власти. Таким образом, Амвросий не только стал наставником императора в католической вере, но и советником по вопросам политики империи. С другой стороны, характер этих отношений способствовал формированию первых элементов новой концепции взаимоотношений церкви и государства, которая в конце концов должна была вылиться в теорию и практику папизма. Вот то, что сейчас представляет собой католическая церковь. Уже в своих ранних произведениях конца 370-х, начала 380-х годов Амвросий проводит мысль о независимости церкви в вопросах веры и доктрины. Церковь служит государству молитвами, но и государство, считает епископ, должно поддерживать церковь, защищать ее от нападок язычников и еретиков, которые должны быть лишены всякой государственной поддержки. Амвросий признает за государственной властью право созывать церковные соборы, ратифицировать их решения и проводить их в жизнь, в частности, применять гражданские санкции по отношению к епископам, не подчиняющимся решениям соборов. Однако за гражданской властью он не признает права вмешиваться в ход церковных соборов. По мысли Амвросия, церковь и государство – это две независимые, но союзные власти. Религия и политика должны преследовать одну и ту же цель, и высшее благо империи состоит в согласовании государственных мероприятий с заповедями христианства. Поворот религиозной политики был совершен Грацианом в отношении язычества, и этот поворот оказался весьма резким. Грациан стал первым римским императором, который на практике отошел от терпимости и отказался от роли язычества в качестве государственной религии. Первым шагом Грациана, ознаменовавшим этот поворот от старой религии, стал его отказ от титула великого понтифика. Этот титул ставил император во главе языческого культа Римской империи, и его носили все римские императоры, начиная с Цезаря и Августа. Этот титул был удален как неподобающий христианскому императору, и этим подчеркивалось отделение императорской власти от языческой религии. Далее последовала целая серия мероприятий против язычества, которые превосходили все, что было сделано в этом направлении до Грациана, и которые были направлены на отделение старой религии от государства. Что было? Какие были мероприятия? Было отказано в денежных и государственных расходах на языческие обряды и жертвоприношения. Прекращалось содержание жрецов и весталок из государственных средств. Языческие храмы и их жрецы были лишены привилегий, которыми они пользовались на протяжении многих веков. Была проведена секуляризация земли храмов и служителей культа. Из зала заседания Римского Сената был удален алтарь Победы. Вот именно последний этот пункт, он оказался чуть ли не самым важным, но мы к этому еще вопросу вернемся. Удаление алтаря Победы из зала заседания Сената. Эти меры относились только к традиционной римской религии и пока не касались других культов. Причем направлены они были не против отдельных лиц, а против язычества в целом и его учреждений. Антиязыческие меры Грациана знаменовали собой отделение языческой религии от государства, но не запрещали поклонение богам и отправление культа. Император стремился завоевать расположение христианской церкви, но в то же время боялся окончательно порвать с язычеством. Поэтому в его политике наблюдается интересный момент. Язычество уже не было государственной религией, а христианство еще не могло считаться таковой. Первой реакцией язычников на меры Грациана, помимо возмущения и негодования, была поддержка культов за счет собственных средств. Главная позиция антиязыческой политики императора возникла в Римском Сенате, который к концу IV века уже перестал быть верховным органом государства. Его функции частично перешли к императорскому консисторию, частично были присвоены императорам, и фактически Сенат уже не оказывал никакого влияния на политику империи, решая малозначительные частные вопросы, касавшиеся главным образом города Рима. Однако сенаторское сословие по-прежнему было высшим в империи, его представители занимали важнейшие государственные посты и обладали львиной долей земельных владений, особенно в западной части империи, и значительными материальными средствами. Именно в Римском Сенате из всех антиязыческих мер Грациана удаление алтаря Победы из сенатской курии вызвало наибольшее негодование. Статуя и алтарь Победы были установлены там еще Августом в 29 году до нашей эры. На протяжении 4 веков сенаторы приносили у этого алтаря клятвы верности императоров, и он являлся святыней римского народа, символом побед римского оружия. В IV веке, в связи с усиливающимся влиянием христианства, алтарь Победы стал еще и символом приверженности древним традициям, неразрывно связанным с языческими культами. Однако Сенат воспринял меру Грациана не только как оскорбление традиций и религиозных чувств язычников, но и как посягательство на последние остатки былого величия Сената как политического органа. Борьба за алтарь Победы с самого начала имела явный политический оттенок и приобрела особую остроту именно по этой причине. В борьбе за алтарь Победы Сенат действовал исключительно конституционными методами, но конечный исход этой борьбы был решен не словесным диспутом, а кровопролитным сражением. Как только Сенату стало известно о мерах Грациана, он, судя по всему, собрался на экстренное заседание, на котором было принято решение использовать все легальные возможности к тому, чтобы император отменил несправедливое решение. С этой целью Грациану была делегирована часть сенаторов во главе с Квинтом Аврелием Симмахом. Сенат не без основания рассчитывал на авторитет и изысканное красноречие этого поистине лучшего представителя римской сенатской аристократии. Однако прибывшая в Медиалан в самом конце 382 года делегация сенаторов не была допущена до аудиенции у императора. Дело в том, что пока делегация сената собиралась отправиться в Медиалан или уже находилась в пути, римский епископ переслал Амвросию петицию сенаторов-христиан, выразивших протест по поводу решения сенаторов-язычников и предупреждавших, что они перестанут посещать заседания сената, если Грациан отменит свои решения. Эту жалобу Амвросий передал императору, и судьба первой петиции была решена. Вторая половина 383 года и первая половина 384 ознаменовались событиями, которые способствовали некоторому укреплению позиции язычества. В конце августа 383 года был убит Грациан, и западные провинции Римской империи оказались фактически поделенными между узурпировавшим власть Максимом и законным императором Валентинианом II. Смерть Грациана многие связывали с его антиязыческими мерами и приписывали ее мести отлученных от государства древних богов. Религиозная политика узурпатора Максима, принявшего крещение вскоре после прихода к власти, не оставляла у языческой группировки в Сенате никаких надежд на то, что обращение к нему могло бы привести к реставрации язычества. Валентиниан II не был крещен, но находился под сильным влиянием матери, христианки арианского толка. Тем не менее, его юный возраст, неопытность и непрочность политического положения давали реальные шансы на успех новой делегации Сената. Признаком, явно указывавшим, по мнению язычников, на месть богов, оскорбленных мерами Грациана, явился голод в Италии и недостаток провизии в Риме в конце 383 года. Ну, кстати, возможно, что голод и недопоставка продовольствия в Рим были вызваны искусственно, чтобы вызвать недовольство среди народа и наглядно показать, к чему может привести гнев богов. И к лету 384 года ведущие лидеры языческой группировки в Сенате заняли важнейшие государственные посты. Им удалось добиться указа о том, что разграбленное имущество храмов, оказавшееся в руках частных лиц, должно быть отнято, а эти лица преданы суду. Кроме того, язычники начали восстанавливать на собственные средства свои храмы и их убранство. Удобный момент для обращения к императору предоставился в конце июля-начале августа 384 года, когда Амвросия, влияние которого язычники не могли недооценить, не было в Медиалане. Возможно, опасаясь нового отказа, Симах на этот раз составил письменное обращение к императору. При дворе Валентиниана II были язычники и христиане, поэтому исход дела зависел от красноречия и убедительности аргументов, что прекрасно понимал Симах, составивший свою реляцию по всем правилам ораторского искусства. Ну, значит, три основных пункта реляции. Что Рим требует исполнения старых обрядов, что жрецам и весталкам нужно платить жалования, что отказ платить жрецам повлек голод. Реляция Симаха была зачитана в консистории в присутствии императора, и ее восприняли довольно благосклонно. Красноречивые обороты знаменитого оратора тронули не только язычников, но даже и христиан. То, о чем говорил Симах, было созвучно идеалам и чувствам истинных римлян, воспитанных на уважении к традициям предков. Его аргументы выглядели очень убедительно, и если бы не решительное вмешательство в дело Амвросия, просьба сенаторов была бы удовлетворена. Амвросий ответил на реляцию несколькими письмами, в которых содержится ответ на три основных пункта реляции. Отвечая на первый пункт, Амвросий предпринимает смелую попытку взглянуть на историю Рима без религиозной предвзятости и убедительно доказывает, что не боги вершили судьбы римского народа во время войны с Ганнибалом и осады Рима галлами. Тех, кого не одолели языческие боги, победила воинская доблесть, писал Амвросий. Епископ с отвращением осуждает языческие обряды, в частности, принесение в жертву целыми стадами невинных животных. Амвросий не может удержаться, чтобы не пожаловаться императору на ущемление имущественных прав церкви, особенно закон Валентиниана I, запрещавший служителям церкви наследовать имущество частных лиц. Я в прошлый раз говорила об этом законе. А также на тяжелые материальные условия освобождения лиц, пожелавших принять духовный сан от муниципальных обязанностей. Несмотря на то, что Амвросий говорит о материальных тратах церкви на благотворительные церкви, выкуп пленных, раздаче пищи бедным, поддержке изгнанников, и утверждает, что христиане предпочитают быть беднее в деньгах, чем в милости Божьей, заботы епископа о материальном благополучии церкви налицо. При этом Амвросий акцентирует внимание на то, что языческие культы не могут существовать без поддержки государства. Этот аргумент в устах епископа выставлял язычество в неблагоприятном корыстном свете, а государственная финансовая поддержка трактовалась как часть торжественной сделки с богами, в то время как бедность христианства выдавалась за еще одно достоинство новой религии. В ответ на тезис Симаха о наличии различных путей познания великой божественной тайны, Амвросий ясно указывает, что пути язычников отличаются от путей христиан, которых всему учит сам Бог. Здесь же епископ заявляет о политическом преимуществе христианской церкви перед язычеством. «Вы молите о мире для своих богов у императора, а мы просим у Христа мира для самих императоров». То есть вы у императора молите о милости богов, а мы просим у Христа мира для самих императоров. Епископ старается в своем письме старается убедить императора в несовместимости христианства с язычеством, относя к числу важнейших недостатков старой религии веротерпимость. Амвросий с осуждением перечисляет иноземные культы, фригийский, египетский, митраизм, воспринятые римлянами, и тем самым пытается подорвать политико-религиозный традиционализм языческой партии. Наряду с этим Амвросий старался убедить императора и его окружение в несовместимости христианства с язычеством, считая именно веротерпимость важнейшим недостатком старой религии. Его письма были зачитаны в императорском консистории и решительно изменили мнение придворных. Однако, помимо убедительности аргументов Амвросия, подействовали политические соображения. Императорский двор хорошо понимал, что согласие с доводами Симаха может вызвать сильную оппозицию со стороны христианства, поддержка которого в условиях явной опасности со стороны Максима была так необходима. Спор об алтаре Победы занял центральное место в борьбе между язычеством и христианством в конце IV века. Он вышел далеко за рамки частного вопроса о том, быть или не быть алтарю в Сенатской Курии, явился столкновением двух враждебных идеологических и социальных концепций и вылился в борьбу за политическое преобладание между двумя религиями. В идеологической области Амвросий, сам воспитанный языческой культурой, признает значение старой религии на определенной стадии развития человечества, на стадии его младенчества. Новая фаза общечеловеческой жизни, по мнению епископа, вызывает и новую фазу духовной жизни. Но, признавая постепенность духовного развития, Амвросий отвергает сходство материального содержания и использует эту мысль для оправдания религиозной политики римских императоров второй половины IV века. В политической области утилитарному пониманию роли религии, существующей только за счет государства и освещающей его политику, то есть взгляда в целом связанному с защитой сложившейся в империи политической системы, Амвросий противопоставляет идею независимой церкви. Однако, провозглашая нейтралитет государства в религиозных делах, он настаивает на необходимости различать власть политическую и власть религиозную и показывает практическую значимость церковной организации как опоры государства. Вместе с тем, по мысли Амвросия, государство обязано вмешиваться в дела религии, когда возникает угроза христианству. Устранение язычества с политической арены путем отделения религии от государства неизбежно вело в условиях IV века к принятию роли государственной религии христианством, но уже в принципиально новом качестве. Язычество же вообще лишалось права на существование. Но еще был один аспект спора об алтаре Победы – культурный. Спор обозначил не только переход Рима от старой веры к новой, но и радикальный поворот римского общества к новой христианской культуре, к новой шкале эстетических ценностей. Вот. Ну, это вот, значит, Грациан. После Грациана наступило время правления императора Феодосия и в христианизации IV века правлению императора Феодосия, Феодосия I, принадлежит особое место. Если рассматривать весь процесс христианизации Римской империи как цельное явление, то правление Константина и правление Феодосия представляют два этапа одного и того же процесса, начальный и завершающий. Обращение Римской империи в христианство и обращение христианства в Римскую империю. В религиозной политике Феодосия, как и во всем процессе христианизации IV века, отчетливо выделяются три основных направления. Во-первых, это политика по отношению к месту христианства среди всех религий империи и особенно определение соотношения христианской религии с римским язычеством. Затем выработка оптимальной модели отношений церкви и государства. И третье – борьба за единство христианства и подавление всех течений, противостоящих этому единству. Во всех этих направлениях Феодосий действовал очень активно. Но что собой Феодосий представлял? Он родился около 346 года в Испании. Семья Феодосия относилась к провинциальной аристократии и имела обычные для своего круга связи и влияние среди правящего класса Испании и Галлии. Вероятнее всего, Феодосий должен был получить соответствующее для своей социальной группы образование. Его отец, Флавий Феодосий старший, был видным военачальником империи Валентиниана I и прославился многими военными подвигами в Британии и Галлии, на Рене и на Дунае. Благодаря отцу Феодосий с раннего детства познал военную науку и военную дисциплину, так как отец часто брал его с собой на войну. Поэтому уже в 374 году Феодосий сын в возрасте 27 лет получил должность военачальника Верхней Мезии. Здесь он нанес несколько поражений варварам, завоевал популярность среди народа и любовь у солдат. Но, впрочем, обратной стороной его успехов стала зависть со стороны бездарных царедворцев, которые искали повод к устранению и отца, и сына. Такой повод представился вскоре после смерти Валентиниана I. В результате дворцовых интриг Феодосий отец попал в опалу, подвергся скоропалительному аресту и вскоре был казнен в Карфагене. Перед смертью, которую он принял с присущим настоящему воину мужественным спокойствием, Феодосий старший принял крещение. Феодосию младшему в виде милости было позволено удалиться в Испанию в свое имение и вести там частную жизнь. Успешная карьера молодого полководца неожиданно прервалась, едва достигнув зенита. Но в данной ситуации под угрозой была не столько карьера, сколько сама жизнь будущего императора. О Феодосии вспомнили в момент наивысшей опасности для империи, когда ее постигла Адрианопольская катастрофа и когда сам он уже почти привык к жизни провинциального аристократа. Он был вызван Грацианом из Испании, и 12 января 379 года торжественно провозглашен императором. В управление ему были даны восточные провинции Римской империи, а также на него было возложено ведение войны с готами. Новый император принял энергичные меры по укреплению армии, объявил новый набор в нее всех боеспособных мужчин, кроме слуг и рабов, и уже в том же 379 году сумел нанести ряд поражений варварам во Фракии и Мезии. Грациан же, положившись на Феодосия на востоке и опасаясь за судьбу своей части империи, отвел свои войска на запад. В середине января 380 года императора Феодосия, успешно боровшегося с готами, настигла тяжелая болезнь, когда он находился в Фессалониках, в городе, которому суждено было сыграть огромную роль в его христианской жизни и тогда, и 10 лет спустя. как это часто бывало в те времена, и, возможно, следуя примеру Константина и своего собственного отца, Феодосий верил в свою судьбу Богу и решил принять крещение прежде, чем силы окончательно покинут его. К счастью для будущих судеб христианства и никейства, поблизости от императора оказался епископ Асхолий, которого Амвросий Медиоланский называл оплотом веры и святости. От этого Асхолия Феодосий и принял таинство крещения и оказался первым на Востоке императором никейского вероисповедания. Заметим, что Феодосий, так же как и Константин, не был искушенным вопросом догматики и, принимая сторону никейских ортодоксов, руководствовался в первую очередь политическими соображениями. Ну, не вызывает сомнения, что конечной целью религиозной политики Феодосия, как и его предшественников, было достижение политического единства Римской империи. Религиозные разногласия, которые проявлялись не только в академических и бытовых спорах и дискуссиях, но порой и в открытых вооруженных и кровавых столкновениях, нередко в IV веке были орудием политической борьбы и препятствием для внутреннего мира, столь необходимого в условиях растущей внешней опасности. Религиозный мир, а с ним и внутренняя политическая стабильность, мог быть обеспечен поддержкой той веры, которая вызывала симпатии большинства населения, которые склонялись в высшие социальные слои Римской империи, которая была наиболее перспективной в политическом отношении, которая, наконец, имела позитивный политический опыт в прошлом. Эта вера должна была устраивать самого правителя и не противоречить его внутренним убеждениям, но при этом она была должна выставлять его человеком бескорыстно-религиозным в глазах современников. Обратиться к язычеству Феодосий не мог. Опыт Диоклетиана и Юлиана был достаточно красноречивым и показательным, чтобы идти явно бесперспективным путем. Тем более, что к началу 380-х годов общий баланс империи складывался явно не в пользу древней религии. Если это почувствовал Грациан, то и Феодосий, превосходящий его опытом, должен был ощущать это не менее отчетливо. В отношении христианства принять решение было гораздо сложнее. Арианская его ветвь изобиловала и положительным, и отрицательным политическим опытом. Причем эта вера еще была преобладающей, или почти преобладающей, к концу 370-х годов на Востоке, который Феодосий принял под свое начало. Эту веру принял Константин, этой веры придерживались все предшественники Феодосия в восточной части римского мира. Наконец, именно эту веру приняли варвары, с которыми предстояло бороться не только на полях сражений, но и путем дипломатии и переговоров, в том числе и с участием священников. Но этой веры придерживался и Валент, на которого возлагалась ответственность за Адрианопольскую катастрофу, и арианская приверженность которого совсем не помогла ему ее избежать и договориться с варварами, своими собратьями по вере. Кроме того, варвары рассматривались как враги Рима. С ними многие ассоциировали все беды империи, и принятие империи арианства могло означать на тот момент едва ли не капитуляцию перед варварской угрозой. В то же время призвавший Феодосию к власти Грациан придерживался никейского вероисповедания, внушаемого ему Амвросием Медиоланским, поэтому с точки зрения политической в этом отношении никейство было предпочтительнее. Следует иметь в виду и то, что семья Феодосия тоже придерживалась никейского символа, поэтому склонность императора к этой ветви христианства вполне соответствовала внутренним побуждениям, ну, хотя политические мотивы, несомненно, превалировали. Таким образом, понятно, почему вскоре после крещения в 380 году Феодосий издает свой знаменитый эдикт «Cunctus populus» по латыни. 27 февраля 380 года в присутствии западно-римского императора Валентиниана II и его сводного брата, соправителя Грациана, Феодосий подписал в Салониках эдикт о вере, провозгласивший христианство государственной религией и запретивший отправление языческих обрядов. В нем император повелевает всем народам, находящимся под его властью, исповедовать никейскую веру, принятую на Первом Вселенском соборе. Последователям этого учения, говорится в эдикте, мы повелеваем именоваться православными христианами, остальных же присуждаем нести бесславие еретического учения. Собранием же их не приписываем имени церквей. Кроме приговора божественного правосудия, они должны будут понести строгие наказания, каким заблагорассудит подвергнуть их наша власть, руководимая небесной мудростью. Заметим, что в отличие от Миланского эдикта Константина, который только заключал союз с христианством и создавал возможности для его развития вместе с остальными религиями, эдикт Феодосия воспроизводит почти в полном виде никейский символ веры, то есть религиозной доктрине, санкционированной государственной организацией, религиозной доктрине, санкционированной негосударственной организацией, была придана сила и форма закона, санкционированного государственной властью. Эдикт трактует христианство не только как равноправного союзника государства, сколько как один из государственных институтов, на который теперь возлагаются особые специфические функции. Однако следует отметить, что провозглашенное в эдикте отношение государства ко всем религиям и культам Римской империи стало реализовываться не сразу. Прежде всего, определенную осторожность и сдержанность Феодосий проявил по отношению к язычеству. Хотя в мае 381 года он издал эдикт против отступников, согласно которому лица, перешедшие из христианства в язычество, частично лишались гражданских прав, а к концу того же года были запрещены жертвоприношения, соединенные с гаданиями. Однако уже в 382 году Феодосий разрешил открыть языческий храм в Эдессе как художественный памятник. Статуи языческих богов не должны были, по его мнению, оскорблять христиан, так как они представляли собой произведение искусства, а не идолов. В отношении ереси, причем не только арианской, специальный эдикт был издан еще до Константинопольского собора 381 года. Совершив в конце 380 года триумфальный въезд в Константинополь, Феодосий стал думать о проведении церковного собора, который, по его замыслу, должен был положить конец разногласиям в церквах восточной части империи в соответствии с этим его эдиктом. Весной 381 года в Константинополе по повелению императора собралось 150 епископов и состоялся собор, которому суждено было войти в историю в качестве второго вселенского, хотя западные епископы на нем не присутствовали и даже о нем не знали. Вначале собор решал вопрос о замещении церковных кафедр, затем, после решения организационных вопросов, отцы приступили к дискуссии о вере, которая завершилась подтверждением никейского символа, расширенного толкованием божественности Святого Духа. Именно этот символ и стал основой православия. Особым постановлением собора были преданы анафеме ереси, особенно арианская, а также ереси Аполлония Македония. Ну, о ереси мы с вами еще будем говорить отдельно, это отдельная тема. Мы пока ее касались, но это очень поверхно. Мы будем говорить подробнее. Значит, вот были преданы анафеме. Собор изложил несколько частных правил, канонов, относящихся к управлению церкви. В ряду этих канонов было правило, дающие одно из первых официальных определений ереси. Еретиками же мы называем тех, которые издавна отчуждены от церкви, и тех, которые показывают вид, будто исповедуют истинную веру, однако же отделились и составляют свои собрания против наших правильно поставленных епископов. Наконец, собор внес ясность в вопрос о церковной юрисдикции и постановил считать Константинопольский церковный престол вторым после римского, что вызвало вскоре протест как со стороны самого Рима, так и Александрии. Император Феодосий непосредственно в соборе не присутствовал, но внимательно следил за его ходом и после его окончания постановил, чтобы все епископы, отступающие от Константинопольского символа, лишены были епископства и не только не были переводимы в другие места, но чтобы удаляемы были от церквей, от городских стен, от сообществ людей. в 382 или 383 году Феодосий созвал в Константинополе собор всех ересей, повелев собраться на него епископом, независимо от веры или принадлежности к какой-либо секте. На этом соборе император заставил всех ересиархов представить ему письменное изложение их учений и мыслей о вере. Приняв от каждого такое изложение, Феодосий одобрил ортодоксальное, а остальные разорвал. Тем самым Феодосий еще раз продемонстрировал свою личную приверженность никейскому символу и свое желание привести церковь к единству. Такая недвусмысленная позиция императора явно не оставляла представителям различных религиозных течений никаких надежд, и они удалились с этого собрания в скорби и унынии. Таким образом, Феодосий с самого начала своего правления возвел охрану никейского вероучения и борьбу с отклонениями от него в ранг государственной политики. За время своего правления он издал в общей сложности 17 законов против ересей, неуклонно контролировал ход церковных соборов и назначение на важнейшие кафедры. Борьба с инакомыслием, даже в рамках одной религии, становится с этих пор важнейшей функцией государства, и ереси начинают теперь рассматриваться как государственные преступления. Благодаря этой жесткой и неуклонно проводимой политике уже в начале 380-х годов на Востоке не только были загнаны фактически в подполье многочисленные ереси, но и силой государства был обеспечен безусловный приоритет сторонников никейского символа веры. При этом противники официально признанной государством разновидности христианства подвергались преследованиям и гонениям. Их церкви конфисковывались, их собрания разгонялись, их лидеры отправлялись в ссылки. Власть вернулась к религиозному принуждению старой языческой империи. Ну, собственно говоря, Рим есть Рим. И хотя гонения на ариан и македониан, санкционированные Феодосием, не было их тотальным истреблением, несомненно, с их стороны встречалось сопротивление вплоть до физического. На Западе последняя крупная вспышка борьбы с арианством связана с событием вокруг базилики в Медиолане и противопоставлением двора Валентиниана II и его матери Юстины и противостоянием двора Валентиниана II и его матери Юстины с епископом Медиоланом в Руси в 385-386 годах. Победителем в этом конфликте вышел Амвросий, что знаменовало победу никейского символа и на Западе. Феодосий на Востоке наводил порядок, значит, а вот в результате и на Западе тоже этим все закончилось. После этого лидеры западного арианства предприняли последнюю попытку получить возможность свободного отправления богослужения в 387 году, обратившись к Феодосию с просьбой созвать новый Вселенский собор. Феодосий вначале согласился, и ариане уже начали собираться в Константинополь, однако Нектарий и другие православные восточные епископы сумели убедить императора отказаться от ранее принятого решения и отменить собор. Затем Феодосий издал закон, запрещавший собрание ариан, отправление культа и публичное рассуждение о вере. Но вскоре основные арианские лидеры умерли или удалились к готам. Таким образом, церковь была приведена к единству, причем не только на Востоке, но и на Западе. И несомненно, что единство было обеспечено силой государства, твердо и неуклонно проводимой Феодосием религиозной политикой, которая основывалась не только на его личных пристрастиях, но и на трезвой оценке общей религиозной ситуации в Римской империи и ее перспектив. Феодосий ставил своей целью спасти от разделения государства через церковь, а церковь через государство. Наряду с этим, это единство также было достигнуто благодаря активной деятельности последовательных никейцев, лидеров ортодоксального направления, сплотившихся вокруг покровительствовавшей им императорской власти. За полвека христианизации, то есть вот начиная от Константина, сильно изменилась не только общая религиозная ситуация, но и сама церковь, естественно. Несмотря на все раздоры, церковь за это время усилилась и окрепла, в то время как государство все более ослаблялось под давлением внутренних и внешних обстоятельств. Поэтому вопрос об отношениях церкви и государства к концу 380-х годов, по мере обретения церковного единства, стал приобретать все большую остроту. Однако, отождествляя интересы церкви и государства, Феодосий отнюдь не намеревался поставить церковь в равноправное положение с государственными институтами. Он видел в христианстве государственную религию, то есть религию, служащую государству, а не наоборот. Феодосий созывает соборы и санкционирует их работу, издает приказы о расследовании достоинств кандидатов на епископские кафедры, а затем по своему выбору определяет тех или других лиц в епископы, регламентирует законами жизнь клириков и монахов, пытается даже присвоить себе право канонизации святых. Сам лично объявляет изложение веры как государственное постановление, обязательно для всех его подданных, устанавливает предметы епископского суда и так далее. В сущности, не было ни одной стороны в жизни церкви, которая не подпала бы бдительному оку императора и не подверглась критике и переустройству сообразно основной идее его политики. Но если такая политика встречала понимание на Востоке и вполне соответствовала сложившимся здесь взглядам на роль императора как вершителя всех дел церкви, причем не только внешних, но и даже внутренних, то на Западе, как в силу традиции, так и в силу слабости там императорской власти, а также в связи с особенностями христианизации этой части империи, такая позиция не могла быть принята как должное. Отношения церкви и государства на Западе складывались совершенно иначе, чем на Востоке. И лидеры Западной церкви, особенно Амвросий Медиоланский, совершенно не терпели описанного выше отношения к христианству со стороны светских властителей. Взгляды Амвросия и Феодосия на характер союза между церковью и государством кардинально расходились, и отношения лидера Западной церкви и властителей Восточной части Римской империи неизбежно должны были вылиться в конфликт. Амвросий, по-видимому, до 388 года не встречался с Феодосием лично. Между ними существовало лишь знакомство по переписке еще с 381 года. Причем это знакомство отнюдь не способствовало установлению дружеских контактов. Первая встреча епископа и императора представляется наиболее вероятной после победы Феодосия над Максимом. Амвросий первым делом счел своим долгом ходатайствовать за людей, которым грозили различные кары за сотрудничество с узурпатором. Феодосий действительно не лишил никого ни имения, ни свободы, ни должности. Он даже возвратил чиновников, поставленных Максимом в прежнее положение, кассировал приговоры суда, вынесенные лицам, не имевшим соответствующего титула, и, кроме того, оказал помощь Галлии собственными средствами. Впрочем, император, проявляя милость по отношению к побежденным, вероятно, следовал не столько чувству великодушия и просьбам Амвросия, сколько реальной оценке политической ситуации на Западе, которая грозила новыми осложнениями в случае широких репрессий. Очень скоро Амвросий предпринял попытку воздействовать на Феодосия, когда к императору была направлена очередная петиция Сената с просьбой о восстановлении алтаря Победы. Попытка давления со стороны епископа была воспринята Феодосием настороженно, и император попытался представить дело так, что его отказ не зависит от настояния Амвросия, который, впрочем, благоразумно не надоедал ему. Будучи епископом административной столицы западной части империи, Амвросий имел обширные связи с представителями римской аристократии и императорской администрации. Несомненно, свои люди были у епископа и в императорском консистории, что позволяло Амвросию быть в курсе всех принимавшихся там решений и даже воздействовать на них. Не имея пока возможности лично оказывать влияние на Феодосия, Амвросий пытался действовать через приближенных императора. Последний же упорно не желал подчиняться диктату епископа и принимал решения по религиозным вопросам по своему усмотрению. Одно из таких решений – привело к открытой конфронтации епископа и императора. А случилось вот что. В том же 388 году в небольшом пограничном городке на Евфрате христианские монахи и плебейские массы, подстрекаемые местным епископом, сожгли иудейскую синагогу и молитвенный дом гностической секты Валентиниан. Когда весть об этом событии дошла до Феодосия, император отдал распоряжение наказать виновных, а синагогу построить заново на средства епископа. В свою очередь Амвросий, узнав об этом распоряжении, незамедлительно направил Феодосию специальное послание, убеждая того отменить это распоряжение. Письмо Амвросия не возымело должного действия на императора. Он так и не отменил своего приказа, хотя, вероятно, несколько изменил его, распределив обязанность восстановить синагогу на всех членов христианской общины этого города. Вскоре Амвросий получил возможность лично высказаться перед императором в церкви. В Медиолане Амвросий совершал богослужение в церкви в присутствии императора Феодосия. Вначале епископ произнес проповедь, обращаясь через голову императора к своим прихожанам. При этом особое внимание Амвросий уделил преимуществам церкви перед синагогой с церковной точки зрения. Заключительную часть проповеди Амвросий посвятил сравнению Феодосия с библейским царем Давидом, завершив ее словами о том, что Феодосий должен видеть в Боге Творца того, что возложено на него. Император понял намеки, содержавшиеся в проповеди Амвросия, и попытался оправдаться перед епископом, сказав, что первоначальный приказ исправлен, и ответственность за происшедшее лежит не на одном епископе, но на всех монахах общины. После явного давления Феодосий дал обещание исправить рескрипт. Епископу этого показалось мало, и он попросил императора отменить расследование. Феодосию в этой ситуации, чтобы сохранить свою репутацию христианина перед паствой Медиоланской церкви, не оставалось ничего другого, как обещать и это. И церковь, несомненно, многое выиграла. Эта победа ставила препятствие императорскому деспотизму в отношении к церкви. По мнению Амвросия, государство, особенно если его представителями являются христиане, не может принудить церковь или ее представителей сделать что-либо, что может рассматриваться как отступничество. Мало того, Амвросий от имени церкви заявил претензию на церковный контроль государственных дел и на право налагать вето на любую меру властей, которая могла повредить интересам ортодоксии. Ну вот первым следствием уступчивости Феодосии была вспышка религиозного фанатизма в отношении язычников и иудеев, храмы и собственность которых подверглись нападениям со стороны монахов и христианских фанатиков. Но гораздо большее значение имела политическая сторона победы Амвросия над Феодосием. Эта победа явилась серьезным ударом по принципу, которому Феодосий следовал на Востоке, когда светская власть преобладает над духовной. Этот принцип преобладания светской власти над духовной, этот принцип впоследствии получил название цезарепапизма. Ну, это современное название этого принципа. Однако спустя 5 лет Феодосий издал указ о наказании за разрушение и грабеж синагог и препятствия иудеям в отправлении их культа. И хотя этот указ касался только восточной части империи, Феодосий ясно доказал свою терпимость по отношению к иудейской религии. Однако ближайшим последствием всего этого эпизода явилось то, что император поспешил избавиться от опеки властного епископа и принял меры к тому, чтобы Амвросию не поступала информация о решениях, принимаемых в консистории. Кроме того, историки отмечают, что в 389-390 годах симпатии Феодосия даже несколько склонились в пользу языческой партии, виднейшим представителем которой император предоставил почетные посты и свое дружественное расположение во время визита в Рим. Ну, впрочем, Амвросий, по-прежнему информируя о решении консистории, несмотря на строжайший запрет императора, епископ все так же держал руку на пульсе государственной жизни. Новое столкновение между императором и епископом произошло по гораздо более значительному поводу, чем сожжение синагоги в отдаленном городке. Правда, на этот раз дело совершенно не касалось религии. Мятеж в Фессалониках произошел, как считают, из-за более постыдной причины и имел гораздо более ужасные последствия. Этот крупный город, столица всех иллирийских провинций, был защищен от опасности готской войны мощными укреплениями и многочисленным гарнизоном. Командующий этими войсками Батерик, судя по имени Варвар, имел среди своих рабов красивого мальчика, который возбудил нечистую страсть в одном цирковом вознице. Этот влюбленный грубый наглец был по приказу Батерика брошен в тюрьму. Командующий ответил суровым отказом на громкие крики толпы, которая докучала ему в день, когда для народа устроили игры, назойливыми жалобами на отсутствие своего любимца, считая, что мастерство возницы важнее, чем его нравственность. Недовольство народа было к тому же усилено несколькими прежними спорами, а поскольку основные силы гарнизона были отправлены на войну в Италию, его слабый остаток не мог спасти несчастного военачальника от разгула народной ярости. Батерик и несколько его офицеров были бесчеловечно убиты. Их изуродованные тела бунтовщики волокли по улицам, и император, находившийся тогда в Милане, с изумлением узнал о дерзкой и беспричинной жестокости народа фессалоников. Хладнокровный судья приговорил бы к суровому наказанию виновников этого преступления. Но мысль о достоинствах и заслугах Батерика вместе с другими причинами, видимо, довела до крайней степени горя и негодования императора. Феодосию с его горячим и раздражительным нравом не хватало терпения вынести медленный ход судебного расследования, и он поспешно принял решение, что кровь его наместника должна быть искуплена кровью виновного в этой крови народа. Все же он колебался, прислушиваясь то к советам милосердия, то к голосу мести. Епископы в своем религиозном усердии почти вырвали у неохотно уступившего императора обещание простить всех, но льстивые уговоры его советников снова разожгли в нем страсти. Уже отправив в путь гонцов со смертным приговором, Феодосий попытался помешать исполнению собственных приказов, но было поздно. Наказание римского города безрассудно поручили варварам, готовым рубить любого без разбору. И подготовку к враждебным действиям скрывали, как заговор против законной власти. Жители Фессалоников были предательски приглашены от имени своего государя на цирковые игры. Их страсть к этим развлечениям была такой ненасытной, что множество людей отбросили все страхи и подозрения, чтобы стать зрителями. Как только все места были заполнены, солдаты, тайно расставленные вокруг цирка, получили сигнал к началу не скачек, а резни. Беспорядочное избиение всех без разбора, чужеземцев и местных, старых и молодых, мужчин и женщин, невиновных и виноватых, продолжалось 3 часа. Убитых, по разным подсчетам, было от 7 до 15 тысяч. Убийцы заявляли свое оправдание, что были обязаны добыть определенное, указанное заранее, количество голов. Известие о случившемся дошло до Амвросия, когда он проводил собор в Медиолане. «Не было никого, — писал он императору, — кто не сокрушался бы, никто не воспринял это равнодушно, не было оправдания твоему деянию». Сам Феодосий в это время в Медиолане отсутствовал, и за 3 дня до его приезда Амвросий покинул город, сославшись на болезнь. Однако истинной причиной внезапного отъезда епископа было его стремление избежать встречи с императором. Из места своей добровольной ссылки он направил тайное письмо Феодосию. Амвросий начинает это письмо с традиционных заверений в своих добрых чувствах к императору и благодарит Феодосия за его благодеяние. Вместе с тем, епископ сетует на то, что император лишил его возможности влиять на решение консистории. При этом он признается, что некоторое из того, что в нем решалось, доходило до него, но, подчиняясь воле императора, он сам принял меры к тому, чтобы ему не сообщали об этих решениях, и такая позиция была для него очень мучительна. Далее епископ отмечает существенную черту Феодосия – горячность, которую в зависимости от воздействия окружающих тот либо быстро обращает в милосердие, либо разжигает до такой степени, что едва сам может ее удерживать. Амвросий оправдывает свое прежнее молчание на этот счет смирением и боязнью лишиться почтения к себе, как священнику императора. Упоминая о происшедшем в Фессалониках и реакции на это участников Медиаланского собора, Амвросий пишет, что он не смог предотвратить этого события и что Феодосий опоздал отменить первоначальное распоряжение. Видимо, присутствовавшие на соборе епископы просили Амвросия обеспечить примирение Феодосия с Богом, и он начинает в своем письме готовить для этого почву. Епископ стыдит императора, сравнивает его с библейским Давидом и, приводя цитаты из Библии, призывает к раскаянию и покаянию. Амвросий считает высшим достоинством Феодосия благочестие и призывает его держать победу над дьяволом и не усугублять своего греха. В письме он пишет. Наконец, епископ объявляет в довольно мягких выражениях об отлучении императора от церкви. Он говорит, что не осмелится совершить богослужение, если Феодосий пожелает присутствовать, и что Феодосий сможет совершить Евхаристию только тогда, когда его жертва будет приемлема для Бога. В заключение епископ призывает императора следовать за ним, кто показывает ему Бога как пример. В целом это письмо написано слишком мягко, чтобы говорить о решительной и непримиримой позиции Амвросия по отношению к императору. Епископ, как кажется, не столько сожалеет о происшедшем и о невинной крови погибших, сколько стремится добиться хотя бы формального примирения Феодосия с церковью, оставляя дверь в нее широко открытой и в буквальном смысле подталкивая туда императора. Да и молитвы за Феодосия в условиях отлучения его от церкви явно не соотносятся с привычным для церковной литературы обликом Амвросия как стража справедливости и церковной морали, христианской морали. Тайный характер письма определенно указывает на то, что Амвросий добивался своеобразной сделки с Феодосием. Император должен совершить покаяние, а в обмен на это церковь бралась не только замолить его грехи, но и успокоить общественное мнение. Получив письмо Амвросия, Феодосий не решился идти на конфронтацию с церковью и некоторое время не посещал храмов, но в то же время он попытался договориться с Амвросием. Во время переговоров Амвросий по своему обыкновению первое время упорствовал. Вероятно, и Феодосий какое-то время сопротивлялся диктату церкви. В конце концов, стороны договорились о принятии императора в лоно церкви при условии публичного покаяния. По правилам церковного благочиния, человек-убийца должен был в течение 4 лет носить траур, 5 лет не говорить ни слова, 7 лет лежать распростертым и 4 года стоять на ногах. Амвросий, несомненно, учитывал исключительно случаи и высочайший ранг кающегося. Вероятно, отлучение продолжалось около 3 месяцев. Амвросий постарался устроить покаяние таким образом, чтобы, с одной стороны, эта процедура не унижала императорского достоинства, с другой стороны, чтобы показать его истинным христианином и раскаявшимся грешником. Феодосий же, соглашаясь пройти покаяние, не задумывался об исторических последствиях этого акта и преследовал себе сиюминутные пропагандистские цели. Считая себя христианским императором, он хотел доказать своим подданным то значение, которое имеет эта религия для него лично, да и бессмысленная резня в Фессалониках требовала, если не объяснения, то хотя бы какого-то оправдания в глазах общественного мнения, особенно в глазах христиан. Следует учитывать и личный фактор – мягкость и уступчивость Феодосия, тем более по отношению к Амвросию после того, как епископ сумел показать возможности церковной власти. Вот это очень важное событие было. В нем был виден триумф церковной власти над светской, поворотный пункт в истории, прогресс человеческий и гражданский, пример того, что власть и свобода клира доказывали здесь способность быть бастионом общественной свободы и закона. Здесь было установление жизненного принципа западного общества, победу христианского морального порядка над волей правителя. Значит, таким образом, возвышение церкви над государством стало фактом, который, несомненно, демонстрировал итог христианизации IV века и символизировал формирование христианской Римской империи. В этом смысле в правлении Феодосии историки справедливо усматривают завершающий этап христианизации Римской империи, начатый Константином. Вот такие вот интересные события происходили. Ну, я думаю, метаисторический смысл всего совершенно прозрачный, хотя потом мы, конечно, об этом еще поговорим. Вот, а медитацию мы продолжим, ту же медитацию, которую мы делали в прошлый раз. То есть опять у нас с вами будет четвертый мастер, это все тема четвертого мастера. Единица. Эрео тулпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Опять как-то мы не туда попадаем. Так, давайте настроимся поточнее. Давайте снова начнем. Так, постарайтесь полностью расслабиться, убрать вообще все какие-то свои представления, соображения, просто принимать токи. Единица. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Двойка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Тройка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Четверка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оу. Пятерка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Шестерка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа ООН. Семерка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оум. Так, теперь снизу. Семерка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Шестерка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Пятерка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Пятерка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оум. Четверка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оум. Тройка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Двойка, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Единица, Эрео Тулту, Лоо Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Новый пранический поток, ступни, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ем Остер, Крон Левис Воу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Воул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно.